Ну, здорово у нас сегодня получается. Сегодня в родительском собрании мы отмечаем, конечно же, Татьянин день, причем день в день, прямо сегодня, 25 января. И в связи с таким студенческим праздником традиционным у нас в студии ректор Московского государственного университета, президент Союза ректоров России Виктор Антонович Садовничий. Добрый день, Виктор Антонович, с праздником!
Доброе утро, спасибо, всех с праздником!
Для вас этот праздник что значит?
Для меня он значит многое. День рождения Московского университета, и эту традицию мы восстановили в 93-м году, и она стала неотъемлемой частью жизни нашей. Без нее мы уже не можем.
Что сегодня будет в честь
сегодня
праздника у вас? Куда вы отправитесь
день
после эфира?
Сегодня будет голубой огонек студентов. Приехали ребята из стран СНГ, около 150 человек, лидеры студенческих организаций. Затем будет баскетбольный матч или шоу большое, будут играть и профессионалы, и команды ветеранов правительства, и Московского университета, и Сергей Борисович Иванов, тренер одной из команд, а я тренер другой команды. Будем болеть за победу. Затем будет большой гала-концерт студентов. Они награждают лучших преподавателей, победителей студенческих научных соревнований, форумов. Будет концерт студенческий. В конце его медовуха.
Традиционная.
Традиционная. А затем фейерверк. И так до 8 вечера.
Ну что ж, мы сейчас, пока праздник не начался еще, мы займемся трудовыми буднями. Поскольку у нас есть повод для встречи, не только день студентов, не только день рождения МГУ и Татьянин день, но и опубликованные в пятницу в российской газете новые правила приема граждан в государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования на 2009-2010 учебный год. Ну, я не буду сама все рассказывать. Виктор Садовнич, наверное, сейчас поподробнее расскажет, что же изменилось и что, наконец... Я, правда, у меня главный вопрос. Надолго ли это? Это что, на год или в следующем году опять будут новые? Вот что больше всего-то волнует?
Вообще-то правила каждый год меняются. Но, конечно, в этом году поздновато вышел, он называется, порядок приема. Но он вышел уже зарегистрированным Минюстом. И уже на основании этого порядка высшие учебные заведения будут разрабатывать свои правила. Ну, конечно, в соответствии с порядком. Мы провели день открытых дверей раньше. И, конечно, мы не все могли ребятам сказать, поскольку порядок внес и новое. И в этом смысле много вопросов, как же все будет в этом году, потому что, ну, уже все на старте поступать. А порядок вышел только что, а вузы еще должны свои правила в соответствии с порядком разработать,
да?
И так далее. Да. Поэтому я понимаю вот то, тех ребят и то большое количество вопросов, которые пришло по этому поводу.
Ну и так самое главное, что теперь единое целое, единый госэкзамен и вступительные экзамены в вуз. В итоге абитуриент сдает, как я понимаю, 4 экзамена, которые установлены Министерством образования, выбирает по своему усмотрению 3, плюс профильный предмет и русский язык. Но там есть некоторые такие нюансы, о которых мне хотелось бы немножко поговорить. Говорят, что ситуацию там спас просто в последний момент Виктор Садовничий. О чем вы там договорились с Андреем Александровичем Фурсенко?
Ну, в принципе, вот, конечно, в этом году все экзамены проходят в форме ЕГЭ по закону, 9-й год. Но есть два больших исключения, или, это может сказать, новое в этих правилах, поэтому это тоже вызывает вопросы. Теперь о порядке. Сначала было такое распространенное сообщение министерства, что будет 4 обязательных экзамена в виде ЕГЭ для всех высших учебных заведений. И эти предметы были названы. И, конечно, это вызвало много вопросов. Скажем, на данную специальность или данное направление никогда не сдавался такой предмет, там, условно, география. И вот я имел разговор с Андреем Санчем, и многие другие ректоры мне звонили. И мы договорились, что уже в последний момент, что в порядок приема надо внести изменения. Из этих 4 высшее учебное заведение, по своему усмотрению, выбирает 3, сохраняя профильный. То есть из четырех, по своему усмотрению, три, ну, можно и четыре, но, в принципе, можно три. Но при этом, безусловно, только из этого перечня и сохраняя профильные. Ну, если там была математика, то ее надо профильную так и сохранить. Это сильно помогает, на мой взгляд, потому что дает больше маневра ориентировать прием на отбор более талантливых и подготовленных для учебы по данной специальности.
А что такое профильный предмет? Немножечко про это
профильный
подробнее.
Определяется, ну, тоже сейчас уже министерством, хотя раньше это определял ВУЗ, Московский университет в частности. Это тот экзамен, который как бы для данной специальности считается основным. Ну, так, если сказать совсем упрощенно, то для естественно-научных специальностей это математика, а для гуманитарных это сочинение, русский язык и литература. Вот эти профильные. Хотя бывает и другое.
Ну, математика, она же входит в обязательный перечень обязательных предметов по...
Да-да-да, он обязательный, но он называется еще, так сказать, слово, добавка. Он обязательный, он профильный. И вот профильный экзамен имеет еще там какие-то добавки. Ну, например, по профильному ВУЗ имеет право ограничить баллы по ЕГЭ. Скажем, если ниже по ЕГЭ данного ограничения, то ВУЗ может отказать по профильному. То есть, условно, если человек поступает на мехмат, а по ЕГЭ у него 30 баллов или 40, то ВУЗ может установить, что по ЕГЭ не ниже, ну, 60.
То есть могут даже не допустить
до данного профильного экзамена. Так что профильное слово, он имеет такой вот вес, некий вес.
То есть еще раз важно, профильный предмет, допустим, если есть, речь идет там, об ИНЯЗе, о лингвистическом университете, то это, безусловно, язык, да?
Как правило. Хотя министерство иногда устанавливало и другой профильный на отдельной специальности. На том же ИНЯЗе есть такое направление регионоведения. И вот там география. Ну, это новое для нас. Вот мы тут думаем, что делать.
Когда должны заявить об этом вузы? Когда они должны информировать своих абитуриентов о том, какой профильный предмет будет приниматься в этом году?
Ну, очень хороший вопрос, потому что я уже сказал, что порядок приема вышел вот днями, все несколько дней назад, и вузам еще надо какое-то время для того, чтобы все это установить и разобрать. Мы надеемся, что основную информацию, не подлежащую уже никакому изменению, дадим 22 марта в дни весенних каникул школьников. Я думаю, что большинство вузов вот как бы широкую информацию распространяют именно к этому числу, к каникулам. Но, конечно, все вузы будут стараться на сайты помещать. И я бы советовал ребятам, если он выбрал вуз, плотно работать с сайтом и с тем разделом, с той страницей сайта, которая относится к поступлению. Думаю, что многие будут пораньше стараться поместить эту информацию.
24 вуза имеют в этом году право проводить свои дополнительные экзамены. Что это за... Как, это творческие вузы или какие-то специализированные,
вы знаете,
элитные?
Это тоже новация, которая еще до конца, на мой взгляд, не отработана. В чем она состоит? Дело в том, что правительством был выработан ряд критериев, которые дают право на дополнительный экзамен. Это такие критерии. Надо, чтобы в данный вуз конкурс в предыдущие годы был не меньше, чем 2 человека на место отличников или медалистов. И чтобы среди зачисленных не было ни одного неотличника. Вот представим, факультет. Надо, чтобы в предыдущий год на этот факультет конкурс среди отличников был не менее 2 человека на место. И чтобы среди зачисленных не было ни одного неотличника. Очень жесткие правила, думаю, вот, пользуясь случаем, считаю, что их надо дорабатывать. И дальше просто рассматривались формально предложения. ВУЗ говорил, вот моя база данных, вот прошлогодний прием, вот у меня количество отличников, вот число зачисленных, вот фамилии. Значит, мы по данному направлению, по данной специальности удовлетворяем критериям для получения дополнительных испытаний. Все вузы подали, их оказалось вот, удовлетворяющих этому критерию вот, 24, и в каждом университете несколько специальностей. Вот в Московском университете таких 8 оказалось, где выполняются эти 2 критерия. Таким образом, это как бы не волевое решение дать этому вузу или это как бы соответствие критериям. Другое дело, что эти критерии, ну, на мой взгляд, требуют усовершенствования. Ну, вот они первый раз, первый год выбраны были такими. К сожалению, я считаю, что они жестковаты.
Категория льготников на сегодняшний день, что из себя представляет? Я имею в виду абитуриентов прежде всего.
Все сохраняется, ребята, сироты, инвалиды, соответственно, из армии те, кто имеет льготы. Все-все, что было в законах по льготам, сохраняется. Я хотел бы коснуться, не знаю, сейчас или чуть позже, системы Олимпиад, которая
является... Да-да-да, я хотел бы об этом спросить, позже. Да, что будет...
Ну, а
еще...
если говорить о узаконенных льготах, которые uh-huh. были в прошлом году, все сохраняются, кроме медали. С этого года медаль не имеет... право на льготу. То есть медалист-школьник не имеет права на льготу только потому, что он медалист. Ему придется...
Сейчас остается только просто повесить ее на стенку и как бы гордиться тем, что ты лучший.
Выходит так. В принципе, я тоже был не среди тех, кто считал, что это надо делать, но приводились и противоположные аргументы. Это вопрос некого обсуждения. Хотя я посчитал, что если медаль получена трудовым способом, uh-huh. а я думаю, что в основном так, то, конечно, это заслуга школьника, который 11 лет старался учиться так, чтобы быть медалистом, и, ну, и получить награду, небольшую награду, определенную льготу, там небольшая льгота при поступлении. Поживем, увидим.
Ну, тогда тут как раз и уместно поговорить об Олимпиадах, поскольку если отменены медали, то как раз очень активно развивается вот система Олимпиад. Что здесь, о чем здесь стоит помнить?
Вот это как раз очень важный и хороший вопрос. И здесь, мне кажется, что есть определенная роль и Московского университета, и вот наша. Дело в том, что я не был сторонником такого вот права единого государственного экзамена быть единственной формой поступления. Считал и считаю до сих пор, что талантливые ребята, они могут и не быть вот такими уж отличниками, получать очень высокие результаты по ЕГЭ в силу определенной специфики устройства своего мозга, то есть так, как они размышляют. И масса тому примеров. Поэтому, конечно, талантливых ребят это в каждой стране делается. Надо искать. Их надо лелеять. Их надо буквально как вот золото добывать, по крупице находить и поддерживать. Вот мы знаем много случаев, когда абсолютный победитель по ЕГЭ, ну, имеющий там около 100 баллов, вот, дальше не может учиться по этому предмету, и преподаватели однозначно говорят. Он по-другому немножко устроен. Поэтому я выступил с предложением создать впервые в России мощную сеть олимпиадного движения. Надо сказать, что вот Андрей Александрович Фурченко поддержал эту идею. Это было непросто. Были дискуссии, большая работа. И Союзу ректоров было поручено взяться за эту работу. Вот мы взялись, хотя, может быть, это не совсем наша прямая обязанность. Мы проанализировали все-все олимпиады России. Это тысячи олимпиад. Мы выработали критерии по отношению этих олимпиад. Какая относится к первому уровню, второму, третьему уровню. И предложили министру 120 олимпиад в России по разным предметам или комплексам предметов и попросили, чтобы эти олимпиады были утверждены приказом, согласованы с Министерством юстиции, а затем установлены были льготы для поступления олимпиадникам. Итак, победители, 120 олимпиад. Победители олимпиад имеют вообще большие льготы. Например, если победил школьник в олимпиаде первого уровня и поступает по профилю, то есть по тому предмету, по которому он победил, он может просто быть зачислен без сдачи всего, без ЕГЭ, без сдачи любых экзаменов. Он просто уже студент. Или вуз может установить, что если он победитель, то у него 100 баллов по данному предмету. Ну, в общем, это и так далее. Эти очень хорошие льготы для ребят. Но главное, что это не просто льгота, а что это талантливые парни, победившие во Всероссийской Олимпиаде. И они имеют страховку от случайностей при сдаче ЕГЭ. Мы очень, Московский университет, рассчитываем на победителей Олимпиад. В прошлом году мы взяли больше половины студентов в МГУ, победителей Олимпиад. Работаем по всем направлениям, и я надеюсь, что в этом году мы тоже возьмем значительное число ребят, наверное, около половины приема, как победители Олимпиад.
Только победители или финалисты тоже входят в этот
список? Там победителем называется, как бы, диплом первой, второй и третьей степени. И разрешается по положению 45% до 45% участников заключительного тура считать победителями. Угу. То есть, в принципе, возможно, если участвует в заключительном туре 100 человек, то 45, в принципе, могут называться победителями. То есть, иметь дипломы первой, второй, третьей степени. Это очень великое дело. Я считаю, что мы, Олимпиадное движение России, должны просто лелеять, беречь, развивать, совершенствовать, потому что в итоге вот наши планы, и министерство с этим согласно, и Андрей Александрович Фурсенко согласен, и мы с ним это обсуждали, что это может быть и 10-15% ребят, поступивших в вузы через Олимпиады. Угу. Может быть и больше. Вот наша цель состоит в поддержке Олимпиадного движения.
Условия приема на платное отделение чем-то существенно отличаются от бюджетных?
По-прежнему, если это регулярный способ, мы берем на платное отделение тех, кто не прошел по конкурсу, немножко не добрал. Хотя есть в ряде вузов и в Московском университете просто целые небольшие факультеты, которые целиком на платной форме. Но я говорю о тех, где есть и бюджет, и платник. Итак, не прошел по конкурсу. Есть минимальная цена оплаты за обучение в вузе. Она устанавливается по формуле, в зависимости от бюджета. И вот не ниже этой минимальной цены вуз устанавливает. Если есть большой конкурс среди платников, вуз может поднять эту цену. Это как бы называется рыночный механизм. Я как раз вот на предыдущей пресс-конференции и сейчас хочу сказать, что я выступаю за определенные ограничения роста. Вот платы за обучение, нам надо это сделать, потому что цель университета не зарабатывать, а цель университета дать доступ к образованию. В принципе, само платное образование, ну, может быть, это явление времени, я так вообще считаю, так, в таких масштабах и такая цена. Но поскольку это уже есть, то я посчитал, что вот эту верхнюю планку тоже надо ограничить.
Ваше отношение к двухуровневой системе образования?
Ну, в общем, это определенное, конечно, копирование мировых образцов. Я всегда
относился... Ну, если это успешно, почему нет?
Ну, да, вот я скажу о своей позиции. Конечно, в принципе, такая форма подготовки может быть, и в ряде случаев она абсолютно оправдана. Не хотелось называть те науки и специальности, но по многим это просто, ну, проходит. Но есть специальности, по которым 4-летняя подготовка будет в ущерб. Я неоднократно говорил, что такие, ну, назовем их в кавычках, тяжелые специальности, как технические, там, авиастроение, ракетостроение, различные направления, связанные с проектированием машин, механизмов, связанные со спецтематикой. Я считаю, что и математика, и биология, биоинженерия, и информатика, и так далее, и химия фундаментальная. Это те направления, которые требуют вот подготовки не менее 5 лет, а то и у нас вот в физике сейчас готовят 5.5. Угу. Поэтому я выступаю за то, чтобы очень внимательно отнестись к такому поголовному введению вот двухуровневой системы. Знаете, мы как-то любим, сделали, а потом говорим, ой, а кто же виноват? Вот мне кажется, что вот лучше не делать, а лучше сначала вот все продумать. Мы направили перечни направлений, союз ректоров, технические вузы, Московский университет, министерство, где мы просим и отстаиваем право подготовки не 4 года бакалавру, а 5-летних специалистов. Но повторю, что, безусловно, есть направления, которые уже приняты, и вот, наверное, они будут продолжаться существовать как двухуровневый бакалавр-магистр. Мне задают вопрос, ну а почему вы против того, что потом, после бакалавра, еще 2 года, и вот он 6-летний магистр? Но дело вот в чем, что ведь общее образование будет 4-летним, магистры будут не все, следовательно, магистры будут определенный процент. Можно спорить, какой. Я считаю, что он не будет большим. Таким образом, если взглянуть в целом на проблему, то в целом образование будет 4-летним. Тогда я спрашиваю, а что лучше, 4 или 5? Что больше? Ну, пока считается, что 5 больше, чем 4.
Угу. Ну что же, я не буду монополизировать все время сегодня эфирное в нашем собрании. Напомню, что у нас сегодня в студии ректор МГУ Виктор Садовничий. Мы объявляли горячую линию, и, конечно, главные вопросы, безусловно, будут связаны, опять же, с порядком приема в высшее учебное заведение. Наушники пока не берите, Виктор Анатольевич, я думаю, что во второй части после новостей мы будем телефон принимать. Также напомню, что вопросы ваши принимаются и на СМС, плюс 7-985-970-45-45, и телефон прямого эфира, напомню, 363-36-59. И пока у меня к вам еще такой вопрос, поскольку вот передача наша существует давно, родительское собрание, я уже могу себе представить, уже понятен перечень претензий к вузам и к школам, какие проблемы являются самыми главными и для учащихся, и для родителей. И, как я понимаю, одна из главнейших проблем сегодня – это такой вот зазор, пропасть между школой и вузом. Я имею в виду по уровню и по качеству знаний. Каким образом нам все-таки преодолеть вот это расстояние? Каким образом можно перейти на другой уровень качественный образования среднего прежде всего, чтобы человек, выпускник школы, мог позволить себе без не прибегая к помощи репетиторов, поступить в хороший, допустим, Московский государственный университет. Что для этого, на ваш взгляд, не хватает? Ну и, в принципе, как вы оцениваете общее качество среднего образования на сегодняшний день?
Ну, очень хороший вопрос, и он очень правильный. И действительно, мы столкнулись в упор с тем, что есть разрыв. В октябре месяце было заседание Совета по науке, образованию и технологиям при президенте. Вел это заседание Дмитрий Анатольевич Медведев. И мне выпала честь сделать доклад по ситуации в школе. И в результате обсуждения президентом было принято решение создать такую программу «Наша новая школа», и это вошло в послание президента. Я считаю, что действительно сейчас самое время взглянуть на школу не как обычно и не такими частными действиями поддержать, а сделать это в принципе как стратегией государственной политики. Почему? Ну, накопилось. И 90-е годы трудные, и уход учителей, и старение учителей. И, конечно, то, что вузы стали отрываться по ряду причин от школы. Ушли из школы многие преподаватели из вузов, которые работали в школе. И, в общем, проблем много накопилось. Конечно, эта задача не только федеральной власти, это задача региональных властей. Школы находятся в непосредственном ведении региональных властей. Но без общих усилий мы школу не спасем. Что вот такие контуры в нашей новой школе? Я считаю, что прежде всего это учителя. Даже было предложение, чтобы из педвузов не каждого брать в школу, а такую ординатуру для учителей. Нужны льготы для тех, кто готовит педагогов, и для самих педагогов, и для школ. Вообще школа должна быть и внешне другой. Должно быть и красивое здание, и хорошая спортивная площадка. И к школе должны относиться по-другому и семья, родители. На самом деле это общая задача. Об этом много говорилось. А то получается, что вот мы отдали, и вы там отвечаете.
А содержание образования не должно какие-то вообще изменения претерпевать, на ваш взгляд?
Безусловно, безусловно. Вообще называлось, это на совете почти каждый выступающий называл, что надо выделить где-то 3 предмета примерно, на которых надо делать упор. Безусловно, это математика, безусловно, это русский язык. Говорилось об истории. Потому что сейчас не поймешь, что главное. Там все предметы важны, все нужны, и школьник якобы перегружен. Это, кстати, тоже вопрос такой, его надо внимательно рассмотреть. Как-то, ну, не знаю, может, так все говорят, но вот мы учились, как-то было больше,
это вопрос
методологии,
скорее всего,
мы перегружены.
Конечно,
да.
Вопрос как преподавать?
Вопрос как. Поэтому вопрос вообще школы важнейший. Что касается высших учебных заведений, то мы как-то постепенно пришли к всеобщему высшему образованию, практически, потому что прием в вузы и выпуск школ сравнялся. А кто-то говорит, даже больше сейчас принимают вузы, чем выпускников школ. Поэтому, безусловно, если говорить в целом, это не есть проблема. куда поступить, потому что все поступили. А вот если говорить о поступлении в ведущие и сильные университеты, то, конечно, всегда остается вопрос. Вот я хочу, почему мне это трудно? Но это отдельная тема. Здесь нельзя обвинять и университеты. Они ведь готовят элиту.
Потому что обвиняют в том, что завышенные требования предъявляют для выпускников.
Но надо приготовить тех, кто на мировом уровне готов конкурировать.
Безусловно. Вот.
Поэтому можно это дискутировать, но здесь есть, безусловно, правда в этих вопросах, но я бы не считал, что отсюда следует, что те университеты должны снизить требования и следовательно, будут готовить, как все.
То есть лучше все-таки, чтобы школы подтягивались?
Лучше школы. И спецработа со школами. И олимпиады, и спецшколы, и подготовка учителей. Вот, кстати, на совете называлось. Давайте курсы при ведущих университетах учителей сделаем летние. Вот приезжают 500 математиков со всей страны в МГУ. И мы их месяц преподаем для них, повышаем квалификацию, как говорится. То же самое делает другой университет. Университеты сейчас ушли. Это тоже проблема, что учитель, он оставлен. Вот. Так что, в общем, ну, это миром. Здесь нет легкой победы. Вот,
понятно,
решили.
Понятно. Ну что, мы сейчас новости слушаем, потом продолжим, и уже с вашим участием обращаюсь к нашим слушателям.
Часов 11:32 в столице. Краткие новости на Эхе, в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. В эти минуты в храме Христа Спасителя завершается божественная литургия, которая предваряет начало избрания нового патриарха Московского и всея Руси. А тем временем возле храма собралась православная общественность, около 300 человек. Они держат большие кресты и иконы, и хором поют молитвы. Собравшиеся не исключают, что различные радикально настроенные организации, а также раскольники, могут попытаться помешать проведению собора. Вокруг храма Христа Спасителя усилена милицейская охрана. Кроме того, дополнительные наряды милиции в ближайшие дни будут дежурить и у остальных московских церквей. Родственники украинских моряков, захваченных сомалийскими пиратами, опровергают слухи о том, что среди экипажа судна есть заболевшие. Об этом от РТА сообщил главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень Софрахт» Михаил Войтенко. Он разговаривал с родственницей одного из моряков, которая рассказала, что состояние здоровья экипажа удовлетворительное. Войтенко добавил, что переговоры об освобождении судна продолжаются, делается все, что можно. К украинской стороне пираты претензий не имеют. Однако договориться об освобождении моряков не удается уже 4 месяца. В Саратовской области в жилом доме взорвалась граната. 3 человека погибли, еще 3 ранены. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, граната F1 взорвалась при неосторожном обращении в руках внука хозяйки квартиры. В результате молодой человек, его бабушка и еще один мужчина, находившийся у них в гостях, от полученных ранений скончались на месте. Еще 3 родственников с осколочными ранениями доставлены в местную больницу. В Китае идут последние приготовления к празднованию Нового года по лунному календарю. Всю последнюю неделю транспорт Китая был перегружен, так как миллионы жителей страны старались вернуться в родные места, чтобы отмечать праздник в кругу семьи. Сегодня с самого утра в городах и селах слышен грохот петард, которые, по поверью, должны распугать злых духов. Следуя новогодним традициям, китайцы убирают свои жилища, выметая до наступления полуночи за порог всю нечисть, а также лепят пельмени, символизирующие богатство и благополучие. Те, кто верит в приметы, стараются также сегодня не пользоваться ножами и ножницами, чтобы ненароком не отрезать счастье, сообщает ИТАР-ТАСС. И о погоде в Москве. Около 0 сегодня в столице. Переменная облачность, без осадков. На дорогах очень скользко. Местами сильный туман. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Оксана Пашина, служба информации «Эхо Москвы».
Как давно мы не встречались. Реклама.
Читайте в новой газете. Открытый процесс. Дело Политковской. Адвокаты закончили представлять доказательства. Допрос подсудимых, которые не могут вспомнить, где они были 7 октября 2006 года. 60 лет назад в СССР началась борьба с космополитами. Бенедикт Сорнов отмечает горький юбилей государственного антисемитизма, вспоминая, как побывал на товарищеском суде Линча. Финансовые схемы с теневой обналичкой могут стоить экс-гендиректору Ярославского футбольного клуба «Шинник» нескольких лет тюрьмы. Но на его месте мог быть руководитель любой неэлитной команды. Об этом и многом другом. Понедельник в новой газете.
Поздравь! А я квартиру купила на вторичке. Состояние дома? Юридическая чистота? Да меня это не интересует.
Ты поступаешь так же, если не знаешь свой ВИЧ-статус. Получи максимум информации на stopspeed.ru. Пройди тест на ВИЧ. Касается каждого.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе. Хорошее начало.
Продолжаем родительское собрание. Здесь Ксения Ларина, здесь мой сегодняшний гость, ректор МГУ и президент Союза ректоров России Виктор Садовничий. Я напомню все наши средства связи еще раз. СМС плюс 7-985-970-45-45, телефон 363-36-59. И начну с вопросов, которые пришли на наш сайт. Каковы правила приема для абитуриентов из стран СНГ, Виктор Антонович?
Тоже очень важный вопрос. Надо сказать, что до последнего момента они тоже были неизвестны. Более того, вот сказать, что я сегодня их видел уже принятыми, нельзя. Наше предложение. Сначала было решение, что ребята из СНГ должны сдавать ЕГЭ. Ну вот и на комиссии по соотечественникам под председательством министра иностранных дел Лаврова и в других местах я настойчиво говорил, что ребята из СНГ не могут сдавать ЕГЭ по нашим правилам и поступать по ЕГЭ. Договорились, что для ребят из СНГ будет сделано исключение, и они не будут сдавать ЕГЭ, а будут сдавать испытания в ВУЗе, как было и ранее.
Угу. То есть так, как вступительные экзамены.
Как вступительные экзамены. Кстати, такие же возможности и такие же разрешения и правила относятся и к ребятам с ограниченными возможностями физическими. Они тоже освобождены от сдачи ЕГЭ. Но для этого надо им принести справку. Угу. А сейчас в школах такие документы, как мне известно, готовятся.
Ну, все равно, в любом случае, документ о среднем образовании должен
да,
быть,
да? Конечно, да, конечно. Документ о среднем образовании, аттестат, подлинник, все должно быть.
Уважаемый Виктор Антонович, спрашивает Николай Новиков, учитель из Москвы. Почему ректоры институтов тянут до последнего со списком экзаменов ЕГЭ для абитуриентов? Неужели так трудно с этим определиться? Мой сын поступает в Плехановское, до сих пор нет списка экзаменов. Не верится, что и 1 февраля список появится. Минобразование для экономистов определило 4 экзамена. Русский, математику, английский, обществознание. И ничего не понятно. Теперь появилась информация, что будет только 3 экзамена. Еще ВУЗ может еще какой-нибудь свой экзамены ввести. А перечень экзаменов Минобраза – это просто Филькина грамота для вузов, считает Николай Новиков. Я прочитала целиком, процитировал этот вопрос, поскольку таких вопросов много. По каждому институту своя история вот таких вот неразберих. Пожалуйста, ваш совет.
Ну, вот в первой части нашей передачи мы об этом уже говорили. Всего несколько дней назад вышел порядок приема. И, конечно, вузы до выхода порядка не могли определить свои правила. Сейчас они определяют свои правила. И в ближайшее время, в ближайшие дни, это на самом деле обязанность вуза, принять свои правила приема. Что касается количества экзаменов, то мы уже говорили, что из рекомендованных ранее, который был список, 4 экзамена, вузу дано право выбрать 3 по своему усмотрению, причем профильный сохранить, тот профильный, который на данный факультет, на данное направление есть, на данную специальность. Теперь, что касается того, что дополнительные какие-то экзамены вводятся, мы тоже это обсуждали. Никаких дополнительных, кроме тех экзаменов, которые разрешены вот, в списке, утвержденным правительством, ну, на самом деле министерством, не будет. Они вот все перечислены вот в том списке. Это и те, вот, о которых мы говорили, что там только отличники, а также те дополнительные испытания, где ребят поступают на творческие специальности.
Понятно.
Искусство, там, художественное, подготовку и так далее.
Вопрос от студента из Санкт-Петербурга. Антон спрашивает вас, с чем связан запрет перевода на первый курс второй семестр на платное отделение вуза Российской Федерации. Данное положение сохраняется как пережиток старой системы или из-за отсутствия процедуры перевода?
Ну, вопрос тоже хороший. На самом деле МГУ может переводить, мы пользуемся определенными правами автономии, мы это делаем. Но в целом, я думаю, что по агентству, наверное, есть такая рекомендация, а может даже и письменная, я точно не знаю, поскольку мы не входим в агентство. Аргумент я знаю, почему вот после первого семестра не приветствуется перевод. Ну, как так считается, что это может быть способом обхода вступительных испытаний всего несколько месяцев назад. Ну, условно, вот только что были вступительные испытания, прошло 3 месяца, и вот гражданин, человек просит перевестись. Но я повторю, что на самом деле я бы не делал это абсолютно незыблемым правилом. Бывают разные обстоятельства, очень разные. И бывает так, что изменились семейные обстоятельства, какие-то другие обстоятельства. Или просто видно, что мальчик, ну, не туда попал, для этого надо с ним поговорить.
То есть в каждом индивидуальном случае там особо разговор,
это делаем,
да?
Мы это делаем. Я бы считал, что это надо делать. Хотя, конечно, регулярно переводы осуществляется летом по окончанию первого курса, по окончанию первого курса специальной комиссии приемной каждого вуза.
Ирина, абитуриентка из Москвы, будет поступать на юрфак МГУ. Можно ли узнать, когда будет известен точный перечень вступительных испытаний и может ли он изменяться в дальнейшем? Это первый ее вопрос. И второй. Скажите, в каких олимпиадах я имею право участвовать, если я окончила школу в 2008 году?
Что касается юрфака, то вот в ближайшее время это будет. Мы на дне открытых дверей 22 марта, это уже решенный вопрос, будем точно все объявлять и раздавать все материалы. Я советую быть связанным с сайтом юрфака. Вот, мы будем стараться в ближайшее время, еще до дня открытых дверей, определиться. Сейчас как раз то время.
Про олимпиады, если
что
уже человек школу закончил.
Что касается, в каких олимпиадах участвовать, можно участвовать в любых олимпиадах. Я еще не назвал Всероссийскую олимпиаду, которая была и будет. Это такая, ну, как бы каноническая, существующая и ранее Всероссийская олимпиада. Плюс 120 олимпиад, вот этих российских, о которых мы говорили, которые утверждены. В любой из олимпиад выпускница может участвовать. Что касается олимпиады, которые вот наиболее близки Московскому университету, и за которую он организационно отвечает, это олимпиада Ломоносов. Очень большая, где-то 1020 абитуриентов на начальном этапе участвуют в этой олимпиаде. И олимпиада «Покори Воробьевы горы» вместе с газетой «Московский комсомолец». Тоже десятки, ну, 10 там с лишним тысяч в начальном этапе участников. Так что мы приглашаем, если в МГУ, то на эти две олимпиады. А так любые 120.
Ну что, теперь можно взять наушники, и мы несколько телефонных звонков должны услышать. Пожалуйста, я напомню, телефон 363-36-59. Мы готовы услышать ваши вопросы. Алло, здравствуйте. Пожалуйста.
Так, здравствуйте.
Здрасте.
Так, у меня вопрос вот герою передачи.
Пожалуйста. Как вас зовут? Только представьтесь.
Вадим Иванович из Челябинска.
Пожалуйста.
Значит, я обращаюсь к товарищу Садовничу не как ректору Московского университета, а как председателю Совета ректоров страны. Ну, первый тезис, вот ЕГЭ по математике в том виде, как он существует, это вредительство. Значит, почему? Потому что геометрия там представлена таким образом. 3 задачи из 26, и в периферийные вузы большинство поступающих задачи по геометрии вообще не решают.
Понятно.
Учителя подстроились, и геометрию в школе практически не изучают. Значит, в связи с этим инженеров подготовили из выпускников.
Это мы поняли. Это...
Нельзя.
Да, пожалуйста,
нельзя,
покороче.
Нельзя. Ну, вопрос, почему никто не борется с...
Все поняли. Спасибо за вопрос. Да, возникал тоже. И часто бывают у нас в студии учителя математики, которые тоже про убийство геометрии тоже много любят говорить.
Я думаю, что мне задал вопрос человек, профессор, наверное, который знает, что я математик.
Конечно.
Я абсолютно так же, как и в вопросе, считаю, что ЕГЭ по математике не является удовлетворительным. И, конечно, полностью согласен, что уходит геометрия, а это основа вообще математики, это ведь воображение, геометрическое и пространственное воображение. Вот. И считаю, что вообще говоря по математике, обязательно нужен дополнительное испытание. Кстати, в МГУ оно будет. Но сказать, что мы не боремся, нельзя. Надо посмотреть, что мы делали, что говорим. И, собственно, и олимпиады – это есть ответ на то, что вы говорите. Я знаю, что в министерстве сейчас предпринимаются дополнительные усилия именно по ЕГЭ по математике. Создана определенная группа из квалифицированных математиков, которая предлагает новую версию вопросов по ЕГЭ. Показывали и мне, ну, как математику, эту версию. Но все-таки я считаю, что математика – тот предмет, царица наук, которая обязательно должна быть проэкзаменована таким способом, чтобы понять, умеет ли человек мыслить и приспособлен ли он, в принципе, к этому. Так что ответы «да», «нет» или даже там простые вычисления – это, конечно, не способ приема на математические направления.
Алло, здравствуйте. Алло, алло, говорите, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да, слушаем, говорите.
Сергей, Московская область.
Пожалуйста, Сергей.
Я хотел задать вопрос Виктору Антоновичу относительно содержания школьного образования.
Так.
Кажется, что в последние годы вот наметилась неприятная тенденция гуманитаризации этого школьного образования. Действительно, вот изгоняется математика, изгоняется геометрия. Вот... Согласен
ли он со мной? Сергей, спасибо. Согласен. Согласен. И, ну, может быть, слово изгоняется, там, может быть, надо мягче сказать, но, в принципе, я полностью согласен. Сокращаются объемы преподавания математики, химии, физики. Не преподается в школе астрономия. Это вообще нонсенс.
То есть этого предмета нету больше?
Нет, в школе он... Как не преподается.
Пустила.
И, конечно, мы не против, и никто не против того, чтобы были гуманитарные науки, но их надо умело и выпукло, и выбирать, что преподавать. Вот на совете, который мы упоминали, который вел Дмитрий Анатольевич Медведев, как раз и говорилось, что, естественно, научное образование, это, конечно, основа, фундаментальное образование. Я даже раздал членам совета картину «Устный счет». Это известная картина о земской школе. И члены совета решали эту задачку, и это было некий такой оживляш на совете. Почему? Потому что я хотел тоже привлечь даже этой картинкой, как важно вот, преподавать, естественно, научную дисциплину. Гуманитарный, да, безусловно. Русский язык, безусловно. История, безусловно.
Литература.
Ну, литература. Но все это надо суметь так подать, чтобы это любили и воспитывались, и это было базой гуманитарного образования.
Еще вопрос. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Олеся из Казани. У меня такой вопрос по поводу нового положения по поводу Олимпиад. Вот вы говорили, что Олимпиады в прошлом году зачислили больше половины всех студентов, вот, которые сейчас учатся.
Да.
У меня такой вопрос. В этом году такие же условия или нет? Потому что я слышал то, что сейчас есть победитель и есть призеры. Кого из них будут принимать?
Значит, в этом году, конечно, есть новшества, Олеся. Вот, они связаны с тем, что вот введен приказ о 120 олимпиадах, и там определены льготы. Победителями считаются призеры, получившие диплом первой степени, второй и третьей. И, в принципе, все они могут быть приняты в ВУЗ. Но какой степени берет ВУЗ без экзамена, по какой степени он ставит 100 баллов по предмету, это дано право ВУЗу. Поэтому, если вы выбрали свой ВУЗ, вы просто посмотрите, какие льготы ученый совет ВУЗа предоставляет победителям там, с диплом первой, второй и третьей степени. Есть одно обстоятельство новое в этом году. Оно стоит в том, что если ВУЗ решил предоставлять льготы победителям Олимпиады первого уровня, то он обязан представить эти льготы всем победителям всех олимпиад в России первого уровня. То есть нельзя установить, что, скажем, Московский университет проводит олимпиаду Ломоносов, и он решил зачислять победителя олимпиад первого уровня в МГУ, но отказать в зачислении победителям олимпиад первого уровня, скажем, проводимых в Томске. Мы обязаны, и это правильно, дать равные возможности всем победителям олимпиад первого уровня по всей стране, по данному предмету, предоставлять одинаковые льготы.
Вопрос на СМС смотрю. Вадим спрашивает, изменится ли стоимость обучения в условиях экономического кризиса?
Вопрос мы коснулись в первой части. Ну, безусловно, я думаю, что в целом система образования это ощутит. И, наверное, вот уже студентов, желающих учиться на контрактной форме, будет меньше. И, соответственно, изменится и плата. Я даже выступаю за то, чтобы и обязательный минимум мы говорили о том, что верхнюю планку надо бы ограничить, и мы за это выступаем. Но я считаю, что, может быть, и формулу, устанавливающую минимум обучения, тоже, может быть, можно понизить. Но это вопрос Министерства финансов, угу. Министерства науки и образования, Министерства образования, потому что это, безусловно, вопрос связан с бюджетом вуза.
Ну вот буквально сегодня, в день российского студенчества, представители молодежного движения одной из партий проводят пикет, на котором требуют отмены единого госэкзамена и введения вообще бесплатного обучения в вузах хотя бы на период кризиса. Как вы думаете, насколько вообще выполнимо это? Какие требования?
Ну, думаю, что сейчас, конечно, это невыполнимо. Ну, надо, конечно, иметь в виду, что ряд стран имеют бесплатное образование. Например, Франция, да. Германия. Вот это, безусловно, вопрос важный. И надо построить такую систему образования, которая дает возможность получать образование человеку из любой семьи. Вот, только по таланту, если он сдал экзамен. И я, в общем, так я бы сказал, с некоторым оцепенением наблюдал за ростом цен на обучение у нас в стране. Тем самым ведь устанавливается дифференциация. Уже есть цена за обучение более 10 тысяч долларов. Тогда вопрос, какая семья? Значит, уже есть неравенство. Поэтому об этом надо очень внимательно думать, наблюдать. И, конечно, я не знаю об этом митинге и не думаю, что это реально, но... Конечно, мы должны серьезно обсуждать, аналитически обсуждать, что вообще доступность образования – это главнейший вопрос.
Мы сегодня с вами не касались самого щекотливого и популярного вопроса, связанного с коррупцией в высших учебных заведениях. Не знаю, что здесь можно предъявить аудитории в качестве доказательства того, что вы, как президент Союза ректоров России, этой проблемой тоже озабочены. Но не секрет, что существует просто такая теневая вузовская экономика. Все знают тарифы, даже сайты целые, которые на этом работают, опубликуют те суммы, которые необходимо заплатить для того, чтобы куда-то попасть, что-то пересдать. Ну, в общем, короче говоря, вы поняли мой вопрос. Понял. Есть ли вам что по этому поводу сказать, Виктор Антонович?
Ну, отрицать, что ее нет, я не буду, и это неправда. Вот она есть. Я все-таки уверен в том, что вот в это слово, в это понятие приписывается очень многое. И, кстати, некоторые наши коллеги из университетов дают цифры, вот размеры коррупции в России, которые стали гулять. Я не знаю, на примере кого они эти цифры выводили. Но, конечно, здесь есть еще и абитуриенты, которые платят за репетиторство или родители. И в народе, конечно, говорится, вот я заплатил за поступление такую-то сумму. Все это суммируется. Ну, повторю, что я не отрицаю и те, ну, преступные схемы, которые могут быть. Конечно, каждый вуз пытается как-то бороться. Мы не допускаем к экзаменационным комиссиям тех преподавателей, которые репетируют. И у нас есть подпись каждого преподавателя, прежде чем он станет членом экзаменационной комиссии, что он не репетирует. Просто личная подпись. Но я не исключаю, надо быть очень наивным, что нет таких корпоративных связей, которые что-то могут делать. Говорят, что ЕГЭ устранит коррупцию. Вот даже есть записка, я просмотрел с Украины на украинском языке. Спасибо, я хорошо говорю по-украински. Что он говорит, вот вы там боретесь, а Украина вывела, и все вопросы решены. И всего вам доброго, вот учитесь у нас. Ну, слава богу, если на Украине все это решено, хотя у меня только что были ректоры Киевского университета и другие говорили другое. Но, слава богу, но, конечно, и ЕГЭ, это тоже не есть панацея, это тоже надо быть очень внимательным. Зло коррупции, безусловно, надо выжигать. И, наверное, не только вот такими обидными оскорблениями там в адрес ректора. Ректор не может участвовать в этих схемах и никогда не будет. У него есть другие заботы. А вот бороться со схемами – здесь задача всех, и органов, и общества. Ведь коррупция – это две части. Кто-то дает, а кто-то берет. И, значит, есть ответственность и представить, что скажем, немец даст взятку за поступление, невозможно.
Да, о чем вы говорите?
Он сам этого не может себе позволить. Да. Поэтому надо тоже здесь вот как бы браться всем. А факты известной коррупции обязательно делать публичными. Обязательно. Вот.
И еще одна тема, тоже, которую просят наши слушатели коснуться. Место Московского государственного университета в мировых рейтингах. По одному 5-е место, по другому 87-е место. Ну, вообще, давайте, сколько я знаю, что там разные варианты, там тоже есть свои схемы, пользуясь этой терминологией. Как, насколько это все соответствует действительности, все, что вот опубликовано в мировых рейтингах?
Я вот хочу тут употребить слово, соревноваться надо по гамбургскому счету. То есть надо предъявлять те рейтинги и те данные, которые проверяемы, неопровергаемы и просчитаны. И только так можно определять место университета в табеле о рангах. Вот, рейтинги, которые были до сего, вот я ответственно заявляю, у Московского университета не запрашивали ни разу никаких данных. Ни разу. Значит, они брали эти данные из каких-то других источников, а может быть даже и без оных. Я встречался с руководителями рейтинга приложения газеты «Таймс», это 2 человека, и с ним беседовал. Мне кажется, они были смущены после беседы. Они извинились, что они не запрашивали у Московского университета никаких материалов. Недавно агентство «Рейтер», независимое агентство российское, попросило более чем 500 университетов мировых представить материалы по данным вопросам. Главное – это качество образования. Главный критерий – качество образования. Это и читаемые курсы, и соотношение студентов на одного преподавателя. Это и цитируемость научных работ, и мировые премии разного уровня и так далее. Значительная часть откликнулась. Кто-то сказал, что можно пользоваться отчетом своим или сайтом. Например, вузы Великобритании сказали, что берите с отчетов наших министерств. Все это было проделано, все открыто и подведен предварительный итог этого рейтинга. МГУ оказался на 5-м месте в мировом табеле. Это высокое место. На самом деле мы по ряду показателей были выше. Нас опускает 2 показателя. Это количество иностранных студентов. Мы меньше учим иностранных студентов, чем австралийские вузы, американские вузы, европейские. И финансируем. Но по другим мы вообще на 1-м месте. Ну вот наше 5-е место. 9 февраля в ИТАР-ТАСС будет презентация Рейтер этого рейтинга. Там будут предъявлены тома материалов. Они все проверяемые. Это настоящий гамбургский счет. И еще добавлю, что в первую сотню впервые вошло 5 российских вузов, а в топ-500 более 40. Это, я думаю, правда, потому что смотреть рейтинг, где топ-500 только один российский вуз, это просто неправда. Ну, неправда. Ну, давайте с кем угодно об этом поговорим. Так что вот рейтинг Рейтера, мне кажется, это хороший взгляд через качество образования. И главное, он показал, что рейтинги – это не абсолют. Вот, конечно, многое зависит от критериев. Но все-таки он еще и показал, что есть так называемый гамбургский счет. То есть считать по справедливости.
Ну что ж, в конце мне хотелось бы все-таки, наверное, выразить соболезнования вам, как ректору, и вообще коллективу Московского государственного университета в связи с трагической гибелью вашей студентки, журналистки Насти Бабуровой, с которой с этой истории, с этой трагедии началась эта неделя, хотя она заканчивается таким вот праздничным днем. Если вам есть что сказать по этому поводу, то вам слово.
Я был на журфаке, принес цветы к портрету Насти. Ее товарищи по группе рассказали, какой она была. Она была очень отчаянной. Она владела боевыми видами борьбы. И можно предположить, что она была просто уверена в себе, что вот она может оказать сопротивление, даже, может быть, и задержать. У нее был и характер соответствующий, и, безусловно, она так имела, я думаю, то воспитание и ту гражданскую позицию, которую должна иметь настоящая студентка Московского университета. Я написал письмо родителям и с извинениями, и с своим мнением о Насте. К Конечно, трагедия. И когда погибает студент, это несправедливо. Ему надо жить и работать.
Ну что ж, спасибо большое. Отпускаем вас. Счастливо. И, надеюсь, продолжим наши разговоры, поскольку вопросов огромное количество и не иссякнут никогда. Так что всегда рада вас видеть, Виктор Антонович. Еще раз с праздником.
Спасибо. Спасибо. С праздником.